Подробности на 107.1 FM.
Друзья, всем привет. Проект «Подробности». Ренат Каримулин, Ольга Тепляшина в студии. Сегодня поговорим про деятельность службы стройнадзора и жилищного контроля Красноярского края. Есть несколько вопросов. Мы начнем, наверное, с актуального, все-таки с тепла. В гостях у нас сегодня руководитель службы Евгений Скрипальчиков. Евгений Николаевич, приветствую вас.
Доброе утро.
Давайте с тепла. Все-таки понятно, что есть некие стратегические задачи у службы, есть некие конкретные вопросы, с которыми приходится работать. Вот да, актуальная история последних дней, понятно, это вот как всегда, да, под Новый год. Для людей, для жителей Красноярского края, у которых до сих пор, несмотря на то, что сроки уже как бы идут, да, что делать? Вот какой-то алгоритм понятный. Давайте с этого начнем. Если, допустим, срок есть, должно быть тепло, да, его
и
по-прежнему нет.
На вот эти звонки, в какой срок должны отреагировать
и кто?
Ответственные службы? Вот им куда звонить? В управляющую компанию, в район, в районную администрацию? Куда?
Или сразу? Ну, вот смотрите, вообще... Каждый муниципальный орган или район издает постановление или распоряжение о начале отопительного периода. Если, допустим, мы сейчас в большей степени говорим о Красноярске, то Сергей Васильевич Еремин подписал постановление, где говорится о запуске тепла на начале отопительного периода в городе Красноярске с 18 сентября. Причем период запуска тепла установлен до 28 сентября. То есть это 10 дней на то, чтобы произвести запуск тепла, произвести регулировку, настройку аппаратуры для того, чтобы тепло было в зданиях.
Это нормальный отработанный срок? 10
это
дней.
Абсолютно нормальный отработанный срок. Мы понимаем, что инженерные системы, которые необходимы или участвуют в обеспечении теплового режима, это достаточно сложные системы. Если управляющая организация, если мы говорим сейчас о домах, в первую очередь, управляющая организация занимается настройкой, балансировкой систем, как вот бывают завоздушенные системы, то есть проходят по конкретным обращениям граждан, где есть, допустим, завоздушено. Но мы должны четко понимать, что срок все-таки окончательного запуска тепла до 28 сентября. Безусловно, в постановлении говорится о поэтапности некой, там в первую очередь это образовательное учреждение, учреждение здравоохранения. Затем, да, на втором месте идет у нас жилой фонд, потом у нас идут общественные здания, ну и иные объекты. Поэтому я бы рекомендовал, да, к сожалению, осень у нас как-то, как обычно, наступает очень быстро, было тепло-тепло, сегодня у нас 4 градуса за окном, конечно, это некомфортно. Но все-таки я повторю, что настройка оборудования — это сложный достаточно процесс, поэтому к нему надо быть готовым. Да, если есть совсем, допустим, холодные отопительные приборы, то, конечно, надо в управляющую организацию обращаться для того, чтобы оперативно проводить работы по настройке и регулировке.
Евгений Николаевич, я вам сейчас глупый вопрос задал. Смотрите, 21 век, 21 год. Вот перечень действий каждый год осенью по запуску тепла там в дома, он всегда один и тот же. Вот там, начиная от теплоисточника, заканчивая там квартирой конкретной. Почему вот эти истории каждый год возникают? За воздушивание, кто-то что-то где-то не открыл. Нельзя ли это отработать, ну, как бы на автомате, чтобы ты просто нажимаешь на кнопку, и через 5 минут
и везде
тепло. Почему так происходит?
Повесить этот алгоритм.
Все же понимают, что, ну, как бы весь алгоритм вот этот вот поступления тепла. В чем проблема-то каждый раз?
А вот знаете, здесь вопрос понимания всеми этого процесса, он, конечно, вот как раз является ключевым, поскольку если вы, допустим, у себя забыли или целенаправленно перекрыли отопительные приборы...
А если целенаправленно, то перекрывает?
Ну, делают ремонт, например, забывают, закрыли краны, забыли их потом открыть. Вот здесь вопрос возникает за воздушивание, допустим, систем. Если попала воздушная пробка, все, эта проблема становится не конкретного гражданина, собственника квартиры, эта проблема становится там по всему стояку, назовем его так. Поэтому алгоритм, конечно, он есть, он всем понятен, но все ли будут его соблюдать? У нас достаточно много абонентов, которые подключены к тепловой энергии, поэтому для всех этот алгоритм разъяснить и вложить в голову непосредственно собственнику, конечно, достаточно сложно.
Евгений Николаевич, возвращаясь уже к логистике, что делать, когда тепла до сих пор нет, например, да? У нас сейчас огромное количество мест, ну, скажем так, ресурсов, куда можно обратиться по разным поводам. Не знаю, там СМИ, интернет, район, управляющая компания, к вам в том числе. Вот уже когда до вас доходят какие-то обращения, ваша реакция какая? И насколько вы, скажем так, конечная точка в этом списке?
Ну, мы, скорее всего, да, действительно, конечная точка в этом списке, поскольку в первую очередь необходимо обратиться в управляющую организацию. Управляющая организация своими силами проводит настройку системы, приходит к абоненту конкретному, проверяет работоспособность его отопительных приборов. Если недостаточно ресурсов или понимания управляющей организации, бывают у нас, к сожалению, на рынке такие специалисты, что лучше бы их вообще не было, то в данном случае управляющая организация, по идее, должна обратиться к ресурснику для того, чтобы он непосредственно помог произвести настройку системы отопления.
То есть на этом этапе весь этот алгоритм буксует управляющие компании? Потому что вот многие, кто звонил сегодня в эфир, жалуются, что управляющие компании либо не дозвонится, либо они ничего не говорят.
Либо делают удивленные глаза.
Да, удивляются, что как это нет тепла.
Ну, конечно, сегодня у нас 500 с лишним управляющих организаций в крае. И получить лицензию очень легко и просто. И бывают такие компании, где есть только директор, юрист, ну или главный бухгалтер. Вот как силами такой компании, допустим, произвести настройку сложного оборудования? Да никак. Конечно, людям необходимо обратиться в первую очередь туда, в первую очередь с письменным заявлением. Но это, я говорю сейчас, алгоритм как раз тот, который определен вот в эти 10 дней, до 28 числа. Если же потом у людей холодные отопительные приборы, то они должны обратиться в диспетчерскую службу, в единую диспетчерскую службу. В течение 2 часов определен порядок должны выйти...
Два часа.
Но либо по согласованию с абонентом. То есть вы оставляете заявку, вот безусловно к вам должны прийти в течение 2 часов. Если холодно, после 28 сентября. Если вы согласуете, допустим, время другое, там, через день, через
удобное два, вам, условно.
Удобное, конечно, человеку, то тогда, да, прийти.
Ну вот если будет сильно холодать до 28 сентября, вот в течение ближайшей недели, то, я предполагаю, такими темпами звонков будет много.
Ольга Петровна, а что значит сильно? Да, вот это же такая субъективная история. Вот мне там сильно холодно, а кому-то не сильно холодно, кому-то, ну, там все равно, ну, нет тепла и нет. Вот здесь, вот этот субъективный момент как-то можно нивелировать? Есть ли какие-то нормативные вот позиции по теплу?
Безусловно. Нормативные позиции есть, и они прописаны. У нас температура в жилых помещениях должна быть 20 градусов, в угловых помещениях, комнатах 22 градуса. Вот иногда граждане очень часто путают, когда трогают отопительный прибор, он у них еле теплый, допустим. На самом деле, да, параметры микроклимата в помещении соблюдены полностью. То есть мы приходим, нету норматива температуры поверхности отопительного прибора. Есть норматив температуры в помещении.
Ну вот я смотрю на следующую неделю
прогноз
погоды. Он примерно ровненький. 7-8 днем, минус 1, минус 2 ночью. То есть примерно вот такая будет сохраняться, что, ну, по крайней мере, нет резкого перепада температур, такого резкого похолодания.
И хорошо. Ну, Евгений Николаевич, возвращаясь вот к истории до 28 числа. Все-таки 28 число наступает. Если в этот момент все равно у кого-то еще что-то не происходит, дальше запускаются какие механизмы уже, я так понимаю, более жесткие?
Вот дальше, после обращения в управляющую организацию, если реакции не последовало и нету никакого отклика, и не решается вопрос, вот тогда уже необходимо обращаться в надзорный орган. В таком случае мы организуем осмотр, проверку, и уже исходя из характера нарушений будут приняты меры к управляющей организации. Либо к тому ответственному лицу, кто обеспечивает или поставляет ресурс в данный конкретный многоквартирный дом.
А насколько серьезные могут быть последствия для управляющей компании за их там халатность или некомпетентность?
Это поставить на вид там штраф какой-то, доска позора, как вот это работает?
Вы знаете, мы, наверное, отошли, вот в прошлый год, к сожалению, мы планировали как раз эту работу начать, но пандемия нас ограничила в наших возможностях, мы не проводили проверки. На сегодняшний день мы поняли, что штрафом никакую управляющую организацию не напугать.
А это серьезные суммы, вот так, на понимание просто?
Если говорим о лицензионном контроле, то да, суммы там до 250 тысяч штраф, или до 300 даже.
А они потом эти деньги откуда берут? Из денег жителей, которые собрали на лампочки? Вот.
А вот это вопрос. Вопрос интересный, поскольку мы финансово-хозяйственную деятельность не смотрим, и, скорее всего, деньги аккумулируются, как конечно, вот таким
куда
образом.
Куда ни кинь, везде клин.
Типа, а что вы нас полгода не убираете? Да, так да? Мы же штраф заплатили, ваш.
Так вот я и хочу сказать, что сегодня мы взяли другой механизм. Мы исключаем дома из реестра лицензий. у управляющих организаций.
А люди, и они могут перейти в другую управляющую
компанию. Совершенно. А люди страдают вот в этот момент, пока вы там лишили одних и ждете других?
Нет, люди не страдают абсолютно, потому что пока не внесена запись в реестр лицензии новой управляющей организации, старая обязана исполнять обязанности по договору.
То есть для жителей это никаких там негативных историй не несет?
Для жителей абсолютно никаких негативных историй не несет.
Друзья, у нас сегодня в гостях, напомню, руководитель службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края Евгений Скрипальщиков. Давайте в финале вот этого блока еще один вопрос, тоже важный. Уже теперь относительно таких стратегических историй. Хорошо, про нормативные температуры вы сказали. И есть ли какие-то примеры, наверняка они есть, когда обращение именно по теплу? Вы сказали, что есть, как бы, ну, люди, бывает, там, иногда не разобрались, да, там, трогают батарею, а в комнате нормальная температура. Тем не менее, насколько вот это серьезный поток обращений каждый год по осени? Или не обязательно по осени?
Действительно, поток обращений в части как раз коммунальных услуг, а тепло у нас, наверное, в зимний период является...
Главное.
Да, главная коммунальная услуга, которая беспокоит граждан. Очень большое количество обращений. Порядка, наверное, 10 тысяч обращений по году мы отмечаем по... качеству коммунальных услуг по отоплению.
10 тысяч.
10
Но
тысяч.
Это край, это не только
Красноярск. Это край, безусловно, это край.
И на Красноярск приходится из них?
Я не могу сейчас выделить, поскольку мы все-таки краевая служба, и мы анализ делаем в масштабах всего края.
А на сколько времени, с учетом количества сотрудников, приходится уделять вот этим отработке этих 10 тысяч заявлений?
Вы знаете, по закону о порядке рассмотрения обращений граждан у нас должно быть не более 30 дней. Ну, там могут продлеваться сроки в зависимости от необходимости проведения тех или иных мероприятий. Но я вам хочу сказать, что редкое обращение закрывается там на 20-й день. У нас все они...
Быстрее.
Дольше.
Дольше.
Все обращения практически мы отрабатываем только на 30-й день, потому что поток обращений на количество инспекторов жилищного надзора, это по краю у нас их порядка 50 человек, но это, наверное, мы должны понимать масштабы.
Мы продолжим, если позволите, после небольшой паузы. 228-08-09, телефон, друзья, пишите, звоните, продолжаем.
Подробности на 107.1 FM.
Продолжаем, друзья. Начали мы так тепло, с темы тепла. В гостях у нас сегодня Евгений Скрипальщиков, руководитель службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Евгений Николаевич, еще раз приветствуем. В продолжении темы, вот, скажем так, вашей реакции, да, и количества сотрудников, которые работают сегодня, отрабатывают все заявки. А вот из года в год, вот осень, вот мы сейчас говорили там, что опять кому-то что-то не поступило в дома. Помимо тепла, какие еще там топовые обращения вот сейчас?
Да, на что жалуются?
Не только же, наверное, по теплу.
А вот смотрите, если говорить про осень и про зиму, то сопутствующие все как раз обращения, не обращения, а нарушения, которые мы выявляем, в первую очередь связаны как раз с тем, что людям холодно. Людям холодно от чего? Не сделаны межпанельные швы, допустим. Не утеплен чердак. Не во всех местах установлены оконные заполнения или притворы там, дверей. Это же все совокупные факторы того, что в квартирах граждан просто холодно. А на самом деле ресурс поставляется. Мы смотрим температуру подачи, температуру обратки, так называемую. Мы видим, что ресурс достаточно качественный поставляется. А вот состояние жилого фонда, то есть подготовка управляющих организаций к зиме, вот этот вопрос хромает.
Евгений Николаевич, перебью, а когда паспорта готовности выдают, вот эти же моменты должны быть учтены еще до того, как дом как бы вот...
Обязательно. Эти моменты учитываются обязательно до того, как выдан паспорт готовности. Вот сегодня мы работу проводим как раз по оценке выдачи ОМСами, назовем их так, паспортов готовности. Начинаем выезды, включая, даже вот я, по-моему, завтра лично поеду на ряд домов, ряда управляющих организаций, для того, чтобы посмотреть, как отработали управляющие организации, как отработали администрации районов, для того, чтобы понимание было, как мы все-таки готовимся к зиме. Потому что те заявления о стопроцентной готовности, ну, я пока, к сожалению, отмечаю, что это не так. И вот этот очевидный факт, когда СГК выкладывает нам информацию о том, что порядка 800 домов на сегодняшний день не ввели в эксплуатацию общедомовые приборы учета тепловой энергии, ну, вот мы вам и подготовка к отопительному периоду.
Евгений Николаевич, а чем стопроцентная готовность отличается от 97% готовности?
Да ничем не отличается. На самом деле, в моем понимании, 97% это означает неготовность жилого фонда к отопительному периоду.
Либо 100, либо нет.
Либо 100, либо нисколько.
Готов, не готов.
Мы можем говорить о вот этой процентовке только тогда, когда именно до начала отопительного периода мы понимаем, что сегодня 10 паспортов подписали, завтра уже 20, послезавтра 30. Вот здесь можно говорить о процентах, что мы на, допустим, 18 число вышли на 100% подписания всех паспортов готовности. Но на самом деле вот эти 100% фактически оказываются неготовностью жилого фонда в той или иной степени.
Евгений Николаевич, когда мы говорим про там, межпанельные швы, про чердаки, это в первую очередь касается старого жилого фонда или у новых домов тоже подобные истории встречаются?
Да нет, по большому счету это, конечно, старый жилой фонд.
Ну
это...
от скольки лет должно быть дома, чтобы вот, вы такие обращения фиксировали у них?
Знаете, вот здесь, наверное, 20-30 дифференцированно лет. Надо подходить, потому что мы можем прийти с вами на пятиэтажку, там, где активный совет дома, там, где
там
активный
все хорошо.
Председатель. Да, там у нас и клумбы растут, и в подъездах повешены шторы.
Книжки стоят.
Книжки стоят, все правильно. А можем прийти с вами на дом, который введен в эксплуатацию 5 лет назад, и наблюдать такую разруху. И все это говорит о подходе управляющей организации
вот к исполнению
обязанностей. Вот, совершенно верно. Разруха, она в головах.
Евгений Николаевич, несколько конкретных вопросов есть, которые к нам поступают, в том числе по вашей линии. Так, по мере возможности, давайте будем отвечать по поводу, в том числе, деятельности УК. Как заставить управляющую компанию сделать придомовую дорогу, деньги на содержание платят каждый день? Здесь только управляющая компания или как-то вот, ну, в смысле, постоянно, каждый регулярно?
Месяц. Да. Смотрите, здесь ситуация может быть двоякой, потому что у нас очень много, к сожалению, очень много есть многоквартирных домов, где придомовая территория, или назовем их так, участки, они не сформированы. То есть граждане, собственники не провели собрание, не сформировали участок, не обратились в органы, муниципальные органы для того, чтобы участок им был сформирован. С одной стороны, это, конечно, плюс, с другой минус. Плюс это почему? Потому что если у вас есть свой участок, своя дорога, своя там детская площадка, вы можете сами заниматься ее содержанием, благоустройством. Опять же, при инициативном подходе, когда люди понимают, что их собственность — это не их четыре стены, а их собственность — это все. И дорога, и площадка.
И подъезд.
И подъезд, совершенно верно. Так вот, если у нас дорога находится на участке, сформированном под многоквартирный дом, то, безусловно, в таком случае содержание ложится на плечи управляющей организации. А вот вопросы ремонта текущего здесь необходимо обсуждать на общем собрании собственников. То есть инициативно собрать собрание, понять остатки или наличие денежных средств на текущий ремонт. Если их достаточно или недостаточно, принять решение о финансировании или выделении денег, допустим, из тех финансов, которые уже собраны, для того, чтобы управляющей организации дать поручение проводить ремонт этой дороги. Если нет, вот давайте я закончу, если нет, если участок все-таки в муниципальной собственности остается, то полностью бремя содержания и ремонта дороги ложится на плечи муниципалитета. И вот здесь как раз проблема. Когда у муниципальной власти недостаточно финансов, а здесь еще какие-то граждане со своими ямами на дороге приходят и требуют: сделайте нам дорогу. Мы видим, что таких вопросов достаточно много.
Ну, вот Ренат уже говорил, что у людей разное, вернемся к теплу, разные ощущения, кому-то холодно, кому-то тепло.
Не все страдают от недостатка тепла.
Да, вот эту объективную оценку и вызвать человека с тепловизором.
Или с чем там вызывается?
Да. Нет, тут тепловизор не нужен, конечно. Я в начале своего монолога или диалога с вами говорил, что в течение 2 часов должны отреагировать на обращение граждан в диспетчерскую службу для того, чтобы приехали, померили температуру, составили акт. Если этого не происходит, в принципе, собственники вправе самостоятельно провести замер температуры, составить акт, но здесь необходимо привлечь еще одного собственника и председателя совета дома. Составить этот акт и...
Тройку сделать.
Да, да, да.
И понятые.
Тройку, да, да, да.
Нет, и обратиться к нам, и мы действительно разберемся.
Евгений Николаевич, всегда интересовало, вот чем замеряется температура? То есть это какой-то сертифицированный поверенный термометр или просто со смартфона можно померить?
Термометр, анемометр, он так называется, прибор. Ну, на самом деле, мы, да и не только мы, много кто обладает в наличии такими приборами, в управляющих организациях они есть. Он не какой-то там секретный, по нанотехнологиям изготовленный, обычный
КБ-искра
прибор.
Его делает.
Да.
Есть еще момент, не все страдают от недостатка тепла. Есть еще люди, которые страдают от избытка тепла. Тоже такой момент, слишком там горячие батареи. Здесь, помимо открывания всех окон, есть какой-то способ, кто-то за это тоже отвечает?
Алгоритм тот же самый. Если у вас холодно или если у вас жарко и нормативные температуры превышают...
Это в любом случае не выдерживание нормативных температур.
Совершенно верно. Это у нас в любом случае не выдержанный параметр микроклимата.
Что касается проведения ремонтов, о которых мы говорили, да, ну понятно, что это связано, сопряжено с определенными неудобствами там, для соседей или для кого-то еще. Какой-то, много ли жалоб на некачественное проведение соседями ремонтов к вам поступает и что это, как правило, за обращение?
Не, на самом деле мы не отмечаем такой поток обращений, когда...
Люди как-то сами договариваются.
Да, либо договариваются, либо там, где уже совсем беспределом, извините, назовем это слово так, занимаются соседи ваши, там или стены выносят, или полностью меняют инженерные системы, что, в принципе, тоже недопустимо, когда мы меняем инженерное оборудование, это уже является переустройством. На это необходимо получать разрешение, на это необходимо делать проектную документацию. Все это можно делать. Но у нас 90% собственников почему-то этим пренебрегают и начинают самостоятельно принимать решения, где стену сломать, где отопительные приборы перенести.
Ну вот большое количество нового жилья вводится в эксплуатацию. Всегда ли хватает мощностей вот этих тепловых сетей, чтобы их всех подключить, и у них... было комфортно, да, внутри квартир, потому что я помню, были такие моменты, когда вводят новые дома, и они просто замерзают.
Где-то
потому,
вода что, плохо бежит, где-то.
Да, потому что недостаточно вот этого самого тепла.
Ну, в любом случае, перед тем, как начинается даже проектирование, получаются тех условия от ресурсников, для того, чтобы понимание было, насколько хватает мощностей для подключения того или иного ресурса. Техусловия выдает ресурсник, выдает он его застройщику, застройщик понимает, вернее, выполняет свою часть техусловий, ресурсно-снабжающая организация свою часть техусловий выполняет. Потом это все актируется, выдаются справки о выполнении технических условий. Ну, без этого процесса никак. Я думаю, что если существует проблема там замерзания, то это, скорее всего, только в настройке оборудования, в его наладке. А вообще мощностей хватает, да.
Дело даже не в замерзании, а вообще в самом качестве
построек. Евгений Николаевич, у нас времени, как всегда, не хватает. Все-таки давайте в завершении вот, понятный алгоритм, как к вам лучше обращаться. Письменно ли? Может, по телефону, может, из горячей линии, через интернет.
Телеграм-канал какой-нибудь.
И в какой момент уже люди должны понимать, что обращаться нужно к вам, если не реагирует управляющая компания, если из района нет никакой реакции? Вот очень коротко.
На самом деле очень много сегодня есть ресурсов, которые позволяют обратиться к нам, не писать на бумаге, не запечатывать в конверты, отправлять. У нас на сайте есть даже на главной странице есть вкладка активного гражданина, который или там платформа обратной связи, туда, куда можно зайти, оставить свое обращение, прикрепить фотографии, либо можно действительно просто у нас на странице.
Ключевое слово «активный гражданин». Активный, друзья, да. Евгений Скрипальчиков был у нас в гостях, руководитель службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Евгений Николаевич, мы вас благодарим. Друзья, все наши эфиры можно переслушать на радио kp.ru.
Подробности на 107.1 FM.